Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приближаемся к празднику Пурим, поэтому сегодня наша беседа будет о празднике Пурим. Как всегда в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Добрый день всем. Я очень рад, что у меня есть эта возможность говорить о таком великом празднике. Это праздник освобождения. Это праздник, когда мы выходим из изгнания. Почему так произошло? Каббала объясняет нам начало развития человечества от Адама. И до Адама человечество развивалось. Но Адам олицетворяет собой начало этой новой истории человечества, духовной истории человечества. Когда человек начал развиваться духовно, он начал ощущать себя существующим не для того, чтобы просуществовать на плоскости этого мира, а подняться из этого мира на следующий уровень, в мир духовный. В течение этой жизни воочию ощутить себя преображающимся, трансформирующимся совсем в иное существо, в Адама. Адам, то есть, что значит в переводе с иврита, подобный Творцу, существующий в иных координатах, в ином измерении. И это раскрыл Адам. Поэтому он называется Адам, первый человек, который первый, кто из животного, вот такого вот, стал человеком, то есть поднялся на уровень подобия Творцу. Адам от слова «эдаме», то есть «подобный». Он это раскрыл, но реализовать подобие высшей силы, подняться, ощущая себя в новом измерении, на ступени не живой, не растительной, не животной природы, а уровня человек, смог уже только Авраам. Это произошло через много лет, 20 поколений от Адама до Авраама. А почему Аврааму это удалось? Потому что человечество в том время, маленькое человечество, было, находилось в Вавилоне. Оно оказалось вдруг в эгоистическом тупике. Настолько были зажаты между собой все. Они раньше жили хорошо, ладили друг с другом, были как одна семья. И вдруг между ними возникло жесткое такое взаимоотношение, недоверие, воровство, всякие, в общем, нехорошие взаимоотношения, эгоистические, такие, что они просто не знали, куда деваться. И они думали, мы должны достичь неба, мы должны подняться, мы должны что-то раскрыть, почему и что с нами происходит. Два человека были такими ведущими в древнем Вавилоне. Это было 3500 лет назад. Один из них идеолог и ученый, умный человек своего поколения, это Авраам. И второй рядом с идеологом, это царь вавилонский,
Нимрод.
И у них были две различные точки зрения. Идеология Авраама говорила о том, что мы существуем для того, чтобы объединиться над нашим эгоизмом, который сейчас нас разъединил. Если мы над ним начнем объединяться, мы достигнем следующей ступени своего развития. А эгоизм нас специально для этого и загоняет нас в тупик, чтобы мы не поддавались ему, иначе мы придем к взаимному уничтожению. У нас нет другого выхода. Просто соединиться над ним. И есть такая сила в природе, которую мы можем привлечь для того, чтобы она нас объединила. А Нимрод, и за ним, за Авраам шли тысячи людей, и за Нимродом шли тысячи людей из древних вавилонян. А Нимрод говорил, что нам это не потянуть, мы не можем, посмотри на народ, нам надо идти по другому пути. То есть мы должны разъезжаться. Вот как семья, которая не может ужиться между собой, разъезжаться. мы разъедемся тихо, спокойно, и нам будет хорошо. Ты налево, я направо, или я направо, ты налево, как хочешь, выбирай, и нам будет все нормально. Вся земля перед нами, весь глобус.
Но при этом Немрод собирался командовать все-таки, быть царем оставаться.
Ну, царем в народе, который разбегается в разные стороны, как пишет Иосиф Флавий, они разбрелись в Индию, в Китай, пошли в Африку, в Россию и в Европу. То есть они разбрелись по всем, там, где суша была перед ними, да, или там за небольшим морем, там вот Германия, Франция сегодняшняя, Испания, Италия. То есть они все эти места заселили. Иосиф Флавий в своем двухтомнике, серьезные две книги «Иудейские древности», вот об этом пишет прекрасно. Он даже перечисляет, кто куда и сколько людей, и под каким начальством они пошли туда и сюда, как из них в дальнейшем образовались народы. То есть это начало сегодняшней всемирной цивилизации. А Авраам все-таки собрал своих адептов, так сказать, последователей, которые согласились, поняли его мысль, что действительно весь эгоизм, он развивается для того, чтобы приподняться над ним, и пошли за ним. И они ушли вместо сегодняшнего Израиля. Тогда это называлось земля Кнаан. Народы, которые разошлись во все страны, они называли себя каждый по своему происхождению, как бы по той семье или по тому клану, как они ушли группой, там германцы, там
русичи,
да, и так далее. А эти называли себя Исраэль, что значит на иврите «прямо к Творцу». Исра – прямо, и Эль – Творец. Прямо к Творцу. То есть то, что они были направлены прямо к этой силе, высшей силе природы, объединяющей, собирающей все вместе, то есть высшей программы природы.
То есть другие назвали себя по месту, где они жили, да, а эти по идее.
По идее, да. То есть, причем все они из Вавилона ушли уже как сказать, они все уже ушли из Вавилона по своим семьям, как бы, кланам, общинам. А тех, которые собрал Авраам, они присоединились к нему со всех понемножку, с разных общин, со всех, которые почувствовали, что эта идея действительно она верная, со всех. То есть это был, в общем-то, сброд, но идейный. Вот в этом была разница. И таким образом они стали называться народом, хотя народа тут и не было и в помине. У них не было никакой между собой связи, только общая идея. И Авраам ушел с ними и пришел сюда, вот, в землю Израиля. И затем последователи его, которые назывались Ицхак, Яков, это не его сыновья, в общем-то, это следующие ступени развития вот этой вот группы людей.
То есть это ступени соединения.
Да, все больше и больше соединения. Они затем оказались между собой вдруг в сильнейших таких противоречиях, которые назывались египетское изгнание. Мы не говорим о том, что было в Египте или не было в Египте, или это было здесь, или в пустыне. Можем говорить об этом, но, в принципе, не это главное. Потому что мы называем их состояние географическое, историческое, по их духовному состоянию. То есть они спустились в Египет. Что значит? То есть и сказано, что они ощутили голод, был голод большой в земле Израиля, и они спустились в Египет. То есть у них был духовный голод, душевный голод. Они перестали между собой соединяться. Был разброд немножко между ними. Томас Манн это хорошо описывает в книге «Иосиф и его братья». То есть это сыновья Иакова. Они начали там разборки всякие внутренние, идеологические, естественно, только об этом и говорится. И они таким образом упали в разброд между собой, в такой которая называется Египет. Египет называется на иврите Мицраим, от слова Мицра – концентрация зла. И таким образом они, конечно, вкусили там в этом состоянии, или в Египте, можно сказать, географически, но мы говорим, что они ощущали. Они ощутили, конечно, огромную власть над собой своего эгоизма, который называется фараон, и попытались из него каким-то образом выходить. Ну, вот все, что описывается в Торе.
Оторваться от него.
Да, оторваться от него. Ну, Библия, это Ветхий Завет, это все правильно описывает, все исторически достоверно. И затем они все-таки решили, что необходимо им выйти из Египта. Они могут в этом состоянии больше находиться. Взаимная вражда, взаимная ненависть. Фараон властвует, то есть их эгоизм, который называется фараоном, он властвует над ними. Он не дает им возможности никак сблизиться друг с другом. А они в ином состоянии понимают, что они просто падают с постижения даже того маленького уровня духовного, который они постигли, и у них не остается никакого другого выхода, просто убежать из этого состояния. То есть, как рассказывается в повествовании о их бегстве из Египта, они ночью в попыхах, в потемках собираются все вместе и убегают. Причем они ощущают на себе до этого удары, эти 10 египетских казней, это все они ощущают на себе, освобождаясь постепенно с помощью этих ударов от власти эгоизма, от власти фараона. Убегают из Египта, из этой вражды между собой постепенно по дороге, то есть по дороге духовной или по дороге физической одновременно, они между собой консолидируются и приходят к состоянию, которое называется у горы Синай. Ну, там по ходу дела они пересекают Красное море и так далее. Это все мы не будем сейчас говорить, потому что у нас другая тема, в общем, в сегодняшней беседе. И они приходят к горе Синай. Гора Синай – это слово «сина» – ненависть. Что они должны приподняться над своей ненавистью, чтобы достичь Творца. И есть у них такое начало – это Моше, который вытаскивает. Моше – это слово «вытаскивать». Вытаскивает из Египта, поднимается на гору. Это олицетворение их маленького соединения между собой. Это называется Моше, Моисей. И он может подняться над ненавистью и соединиться с Творцом. Получить от него методику дальнейшего сближения, становления народом. Получает. Она называется Тора. А что значит Тора? А Тора – это свет, который исправляет эгоизм всей этой массы людей. И из этого эгоизма создает одно единое желание, которое между собой связано уже не взаимным таким раздраем, ненавистью и всякими проблемами, там, взаимными претензиями, а все над всеми этими эгоистическими взаимоотношениями строят взаимоотношения связи между собой. И в этой взаимной связи, когда эта связь становится гомогенной, одинаковой, ровной, когда все там перемешивается между собой, образуется просто одно единое общее желание, уже не один отдает другому и любит другого и так далее, все взаимно, а когда все взаимно и все вот так вот все вместе друг к другу, то получается, что все это взаимное желание, оно обращается все во взаимной любви к этому высшему состоянию, как бы к высшей силе, к Творцу, то есть к природе. Творец называется Элоким, от слова «высшая сила», «высшее свойство», «высшая власть». «Эль» – это «высший», как «Аллах», «Аллах» – «высший». И у них возникает вот это вот взаимное устремление к отдаче, к любви с этой высшей силой, взаимное слияние с ней. Вот этого состояния не достигают. В этом состоянии они уже называются народ Израиля. И в этом состоянии они начинают ощущать следующий уровень своего, своего состояния, своей жизни. То есть не на уровне неживой растительной и животной материи, как это было раньше, а на уровне Творца, на уровне высшей силы природы, которая скрыта от нас. Вот они проходят этот барьер скрытия, раскрывают его для себя и умозрительно начинают ощущать и существовать в нем. Настолько, что им не важно существование тела, потому что тело – это животное, которое как бы рядом с ними. Вот. И тело умирает или тело живет, это не важно, потому что на этом уровне они существуют, причем в вечном и совершенном состоянии. Такого состояния может достичь каждый человек. И сегодня, и тогда вот достигли они этого. Так вот, об этом состоянии они и пишут Тору, Библию, Ветхий Завет, что называется. И в этом состоянии они существуют. Это состояние называют храм. Первый храм. Им раскрывается все мироздание, вся высшая сила, беспредельное существование человечества вне времени, вне пространства, то, что сегодня догадываются физики, что существует и так далее. Вот. И в таком состоянии они существовали где-то несколько сот лет. А затем снова эгоизм начинает их подтачивать снизу, и они снова начинают быть между собой во всяких разборках. И они понимают, что это для того, чтобы приподняться еще выше над этим эгоизмом. Еще следующая ступень есть, но они ее не могут преодолеть. И они падают в этот эгоизм, и это состояние называется изгнание. Вавилонское изгнание. Опять в тот же Вавилон, из которого Авраам их вывел.
Я хочу...
Только прошло... где-то 1000 лет.
Я хочу вам сказать, вот в этом состоянии, как вы сказали, единство, они входят в Эрец Исраэль, правильно? Они входят...
Они входят и обосновываются.
И обосновываются, да. И строят свой первый храм.
Вот это называется, вот это вот состояние, да, между ними, и называется первый храм.
И после этого, вы говорите, происходит падение,
да,
которое называется вот это вот первое
вавилонское изгнание. И в этом вавилонском изгнании они существуют разбросанные... по всем вавилонским странам. Это уже не Вавилон, маленькое место в Междуречии. Это уже огромная империя, царь Навуходоносор, который владеет 127 государствами. И он разогнал их всех. Он знает, что с ними делать. Умный мужик, он знает, что с ними делать. Он их разбрасывает по всем 127 странам. Их было не так уж много. Но это он делает. У него прекрасная армия, все нормально. И они сами не связаны друг с другом, в общем-то. Для них это даже лучше. И в таком состоянии они существуют много лет, и затем возникает у них особое состояние. Проявляется в этом царстве Навуходоносора один большой злодей, который затевает такую гитлеровскую задумку уничтожить их всех. И он подговаривает Навуходоносора, которого звали также под другим именем Ахашверош, что надо их вообще-то уничтожить. Он говорит, есть такой народ, который разбросан между всеми народами в твоем, во всем этом огромном государстве, сборном царстве, и он вообще не считается народом, они живут все в таком состоянии между собой, и вообще, то есть не надо ничего. Ну, Навуходоносор, как своему главному министру, говорит, ну, то, что вы там решите, и то, что лучше... то и делайте, что я буду заниматься этим чем. Вот. Но там же, в этом Вавилоне, жил один мудрец, типа Авраама, который был до него 1000 лет назад, которого звали
Мордехай.
Мордехай. И он знал, что вообще-то одна из любимейших жен царя Ахашвероша, она тоже из израильтянок, ее зовут Эстер. И он через нее решил все рассказать Навуходоносору, этому Ахашверошу. И таким образом, в общем, это стало известно ей, стало известно царю. Но она говорит: я ничего не могу сделать, потому что и царь ничего не сможет сделать. Слишком разделены люди между собой. Это все описывается в книге, которая называется «Мегилат Эстер», «Книга Эстер». Вот. Если вы соединитесь между собой, как вообще должны быть мы соединены, тогда я скажу царю, вы начнете молиться сверху, я начну действовать снизу, и мы этого злодея, которого зовут Аманом, уничтожим. Просто и всех, которые затевают что-то против нас. И более того, даже это послужит началом нашего возвращения к нам на родину, в землю Израиля. И поэтому Мордехай пошел объявлять это все евреям, израильтянам, объявил это все в этом городе.
Шушан.
Шушан-Абира, так звали этот город, столицу этой империи Навуходоносора или Ахашвероша. И он их призвал всех поститься и мириться, сближаться друг с другом, соединяться так, как они должны это делать, согласно своему иудейскому закону, когда они стали одним народом на горе Синай.
То есть вернуться к корню.
Да. И они это сделали, вернулись к своему корню, полностью соединились между собой, поднялись над своим эгоизмом и таким образом заслужили возвращение в землю Израиля. То есть поднялись на такой уровень, что им прямая дорога сюда, в землю Израиля. Они стали достойными, то есть подобными свойствам этой земли. И с тех пор и они устремились в эту землю, Ахашверос их отпустил, Эстер родила сына, который помог им построить храм второй, который помог им обустроиться на месте в земле Израиля. Он чувствовал и знал, что он от матери израильтянки. И на этом закончилось это изгнание вавилонское. И сейчас мы находимся в следующем изгнании. После этого был разрушен второй храм, который они построили через несколько сот лет. Снова благодаря, если можно сказать, благодаря беспричинной ненависти, которая между ними возникла. Так и написано, описывается это все. И сегодня мы находимся по выходу из этого изгнания. Ну, Ахашвероша, я не знаю, вроде бы нету у нас тут. Никакой этот Мордехай. Есть такие вроде бы, вот наша группа, допустим, может играть эту роль. Но зато Аманов много. Это уж по всему миру, в каждом государстве, в каждом царстве есть свой Аман.
И вокруг нас тоже прилично.
Да, и в основном это вокруг Израиля. А спасение, оно тоже абсолютно такое же. То есть, если мы объединимся, надо только дать призыв к этому, то мы, естественно, с легкостью избавимся от всех своих ненавистников. Они освободят нас от своего злого присутствия. Наоборот, помогут нам, как тогда, построить второй храм. И так сказано у Ихескеля, пророка Ихескеля, что народы мира принесут на своих плечах израильтян в их землю и помогут им строить третий храм. Вот в этом состоянии мы с вами и находимся. Так что у нас абсолютно точно впереди есть что делать, мы знаем все. Пурим нам это описывает, абсолютно все точно. Мы должны это выполнить. Сейчас, здесь, с вами, в земле Израиля мы находимся в изгнании, мы должны сделать так, чтобы вернуться из него, из уже материального изгнания. Нам не надо возвращаться, а именно из духовного изгнания. Подняться на уровень духовного освобождения от нашего эгоизма, который раздирает нас. То есть соединиться между собой так, чтобы подняться на уровень вечности совершенства. Вот это к чему призывает нас Пурим, и у нас есть для этого все условия.
Замечательно.
Да.
То есть вот. Вы сейчас взяли и рассмотрели этот праздник с точки зрения, как праздник объединения.
Да, конечно, ничего больше не надо. Он так и есть.
Со всеми этими злодеями, которые были там, со всеми все, они гнали нас только к одному, что мы объединились.
Да.
Только мы объединились, сразу мы... У нас было такое мирное движение обратно в город Исраэль. Почему этот праздник во всем мире является семейным праздником, еще ко всему прочему?
Он не семейный праздник, он праздник больше радости и детский, потому что олицетворяет собой новое рождение народа. Мы заново возрождаемся, потому что когда мы рассыпаны между собой, мы не народ. И вот когда мы начинаем собираться, мы как бы здесь и рождается что-то новое. Поэтому есть обычай дарить друг другу подарки. Обычно вино и тортики всегда.
Ну, сладкие, треугольнички.
Сладкие, да. Треугольнички – это, да, это тоже. Есть очень много на эти все разъяснения традиции. На это все, на эти традиции. Вино – это относительно света мудрости, а эти, ну, печенье, допустим, узнаем. Это относительно, да, это относительно света хасадим, света доброты. Вот эта доброта и мудрость, она должна вместе соединиться, облачиться одно в другое, и это даст нам духовное возвышение. Ну, есть очень интересные и всем, может быть, понятный обычай напиваться, то есть выше всех пределов. То есть если в праздник в этот человек валяется на улице, значит, он выполнил этот праздник, так сказать, с полной ответственностью.
Почему?
Потому что мы вот сейчас, вот когда находимся в выполнении этого праздника Пурим, если мы его духовно выполняем, объединяемся между собой, мы за этим тащим все человечество к объединению. И более того, мы привлекаем к такому же объединению абсолютно всех людей. То есть мы поднимаем всех их за собой на тот уровень, где мы сливаемся с Творцом. То есть все человечество достигает вечности и совершенства. И олицетворение этого состояния вечности и совершенства – это, вот, как говорится, пьяному море по колено. Интересно. То есть совершенно забыть обо всех ограничениях, обо всем.
Нет,
ты выходишь в такое пространство, где у тебя вечность и совершенство. Ну, с чем можно это сравнить? С состоянием опьяневшего человека, опьяневшего от счастья. Не от именно выпивки. Но в нашем мире это тоже поощряется. Так что можно.
То есть мы говорим о вине веселящем.
Веселящем вине, да. Ну и там праздники, и песни, и танцы на улицах и так далее. Карнавал участвует. Так и карнавал называется Адлуяда. Адлуяда – это, то есть, до потери понимания.
Почему мы переодеваемся? Почему мы...
Потому что человек меняет свою личность, одежку. Того, чем он был, становится другим. Поэтому в этот праздник все одеваются. Одевают разные костюмы, неважно, уподобляются и животным, и праведникам, и злодеям, и вообще кем угодно. все это поощряется. Ну, дети, естественно. Да.
Почему говорят, что все праздники исчезнут, и только Пурим останется?
Ну, потому что все праздники, они говорят о каких-то проходных ступенях до пути полного объединения и постижения Творца, соединения с высшей силой. До этого уровня запредельного, это что называется. А до этого уровня все праздники градируются. Новый год, исход из Египта, получение Торы и так далее. Это все праздники, которые означают четко определенные какие-то границы работы между с нами, между собой на объединение.
Этапы.
Да. А этот праздник, он уже конечный. То есть он означает полное исправление. Угу. После него уже все. Мы достигаем 100% совершенства, вечности.
Ну и последний вопрос. В принципе, этот праздник, как вы рассказываете, он говорит о роли народа Израиля.
О обязанности народа Израиля. Роль может быть разная. Я хочу подчеркнуть. Обязанности народа Израиля объединиться и своим объединением вытащить все человечество на этот духовный уровень. То есть к чему все равно мы идем всем человечеством. Ведь мы находимся сегодня в кризисе. Это кризис, подобный древнему Вавилону, который эгоизм нас заталкивает в какое-то очень узкое, непонятное место, темное, где мы будем жрать друг друга. Нам надо подняться из него. Этот подъем мы должны с вами совершить. И в первую очередь это зависит от народа Израиля. Поэтому снова в наше время развивается антисемитизм. То есть народы мира изначально, то есть внутренне, подсознательно ощущают, что народ Израиля обязан что-то сделать. Они что-то не делают правильно, они причиняют миру вред. И вот это вот наше разъединение, оно является причиной антисемитизма. Как только мы начнем объединяться, через нас пройдет какой-то поток интересный, такой света, понимания, что должно делать все человечество, и сразу же исчезнет этот антисемитизм. Наоборот, снова говорю, как говорит пророк Ишаяу, уже 2500 лет назад он сказал это, что народы мира поднимут народ Израиля на себе и отнесут их в Иерусалим строить третий храм. То есть это аллегория, олицетворение того, что все человечество вот таким вот образом, оно потянется к Творцу и объединятся все вместе, все религии, все верования, все народы, все национальности, все расы, все вместе объединиться в одно единое целое.
Ну, в принципе, большое вам спасибо. По-моему, все очень понятно. Если можно, последние несколько предложений, пожелания народу Израиля, пожеланию евреям, живущим в других странах мира.
Я в первую очередь желаю народам всего мира правильно понять этот праздник и действительно взять и потихонечку давить, нести на плечах, на своих, народ Израиля к нашей общей цели, и вашей, и нашей. Вот это в первую очередь, чего я желаю.
Это вы народом мира.
Народу мира. А народу Израиля я, конечно, желаю понять их вселенскую задачу, осознать, что действительно это зависит от них, так сказано в книге Зоар, в предисловии книги Зоар, во многих источниках. И те, кто желают, они зайдут к нам на сайт, в архив, который открыт для всех, на всех языках мира, и сможет это все прочесть и узнать. Нам надо объединиться. Только лишь в нашем объединении мы можем найти решение абсолютно всех проблем. Нет ни одной проблемы, которая бы не решилась объединением, и нет ни одной проблемы, которая бы решилась иным методом. Так что давайте мы этот праздник сделаем явью. То есть действительно решим между собой эту мировую, эту проблему, которая поднимает нас выше, на следующий уровень природы, избавляет от всех проблем, и сделаем это сами, сделаем это сейчас, вместе. Удачи всем нам.
Спасибо. Спасибо большое, дорогие друзья. Ну, сделаем это. Начнем этот путь объединения. До свидания.